Глава 42. Разъезд гостей. Кья тоже подошла к окну и увидела, что дождь кончился. Парковочная площадка, отделенная от отеля «Дай» проволочной сеткой, была сплошь забита неподвижными фигурками с зажженными свечками в руках. И на припаркованных грузовиках тоже стоят, и на крыше низкого здания, которое чуть вдали. Девочки. Японские девочки. И все они смотрят сюда, словно прямо в окно. Громадный мужик рассказывал Резу, что кто-то объявил, будто он умер, найден мертвым в этом самом отеле. А потом новость повесили в сети и вообще принимают ее на полном серьезе. Русский достал свой мобильник и начал было трепаться с кем-то по-своему, а потом опустил мобильник, даже вроде не договорив, и прислушался. «Мистер Лорес», — сказал он, — «мы слышим, полиция приезжает. Этот нанотех строго запрещен, а потому очень большая проблема». «Ну что ж», — сказал Рес, — «наша машина стоит в гараже». Кья почувствовала, что кто-то дергает ее за локоть. Повернулась, и Масахика сунула ей в руки ее сумку, уже застегнутую, и Сент-Бендерс был уже там, по весу чувствовалось. Его компьютер тоже был упакован в тот клетчатый мешок. «Обуйся», — сказал он. Эдди лежал, скрючившись на полу. С того времени, как русский саданул его ногой, он вроде даже и не пошевелился. Теперь русский снова шагнул к Эдди, и Мэри Элис, сидевшая рядом с ним, испуганно съежилась. «Тебе очень повезло», — сказал русский, обращаясь к бесчувственному Эдди. «Мы соблюдаем наше соглашение. Изотоп будет доставлен. Но мы не хотим больше никакого бизнеса с тобой». Что-то щелкнуло, и еще раз. Кья посмотрела и увидела, что Безухий складывает свой топор ловко и быстро, и даже на него не глядя. «Слушай, Розер», — сказал он, — «это что у тебя хреновина, за нее можно загреметь по максимуму. А тут еще эти твои свистульки, из-за них сюда копы едут. Дай-ка я ее возьму, пусть уж обладание будет на меня». Арес посмотрел на него и говорит: «Нет, Кити, я ее сам понесу». «Ну что ж», — сказал здоровый, и в глазах его появилось что-то такое, обида или даже печаль. «Тогда пошли». Он сунул сложенный топорик в карман и махнул рукой, указывая к я и Масахика на дверь. «Вы, парочка, идите вперед». Рес последовал за Масахика, а русский сразу за ним. Но потом Кья вспомнила, что ключ от номера так и остался на прикроватной тумбочке, которая в действительности холодильник, бросилась назад и схватила его. И остановилась, глядя на Мэри Элис. Рот Мэри Элис, с которого стерлась вся помада, выглядел каким-то старым и печальным. Рот, которому много в жизни досталось. «Пошли с нами», — предложила Кья. А Мэри Элис подняла глаза и ничего не говорит. «Да пошли», — повторила Кья. «Тут сейчас полиция будет». «Я не могу», — сказала Мэри Элис. «Нужно же об Эдди позаботиться».
«Скажите своему Эдди», — сказал здоровый, хватая Кья за руку, «что если он обо всем этом хоть кому, хоть слово скажет, останется без пальцев на ногах, всю обувь придется менять».
Мэри Элис и глаз не подняла, словно не слышала, а здоровый выдернул Кья из комнаты и захлопнул дверь. И Кья пошла по коридору следом за русским, глядя на его пижонские сапоги и бежевую спину. Масахика и русский вошли в лифт первыми. Рес тоже было сунулся, но здоровый поймал его за плечо, сказал: «Ты останешься со мной», и подтолкнул к лифту Кья. Масахика нажал кнопку, лифт поехал, а русский повернулся к нему и спросил:
«Ты обладаешь машиной?»
«Нет», — ответил Масахика. Русский недовольно хрюкнул. От него так воняло одеколоном, что Кья с трудом удерживала свой желудок на месте. Когда лифт открылся, в тот самый маленький холл русский выскочил первым и стал крутить головой, словно ожидая, что кто-то на него из-за угла бросится. Кья и Масахика тоже вышли, и дверь лифта закрылась.
«Поиск машины», — сказал русский. «Пошли».
Следом за ним они выскочили через раздвижные стеклянные двери на парковочную площадку, чуть не наполовину занятую Эддином Грейслендом.
Рядом стоял серебристо-серый японский седан, и Кья подумала, что вот этот, наверное, Резов. Кто-то успел уже закрыть номера обеих машин черными пластиковыми пластинками. Сзади зашуршала раздвигающаяся дверь. Кья обернулась и увидела Реза с этим нанотеховым блоком под мышкой, а в шаге за ним — Безухова. А потом сквозь занавеску из розовых полосок прорвался длинный, совершенно ошалелый мужик в белом кожаном смокинге, и он держал за шиворот парня поменьше, а тот все старался вырваться. Как только этот парень увидел Реза и остальных, он заорал «Блэквелл!» Рванулся и выскочил из своего пиджака, но тот в белом смокинге все равно поймал его за ремень. Русский заорал что-то по-русски. Тот, который в смокинге, повернулся, увидел его и, похоже, узнал. И отпустил того парня. «У нас тут минивэн», — сказал парень. Безухий шагнул к тому в смокинге, посмотрел на него, будто прямо вот сейчас прикончит, но ничего такого не сделал, а только отобрал у него парня в пиджак.
«Окей, Розер», — сказал он, повернувшись к Резу. «Ты знаешь, как это делается». Ничего нового, то же самое, как вырваться из того дома на Сент-Килда, когда снаружи нас ожидали эти мельбурнские ублюдки.
Безухий накинул пиджак Резу на голову и плечи, хлопнул его ободряюще по руке, а затем подошел к розовой занавеске, отодвинул одну из ее полосок, посмотрел наружу и сказал не то удивленно, не то восхищенно.
«Долбать и резать! Ну ладно, слушайте тогда меня. Двигаться быстро и не разбиваться. Всем вместе. Рез посередине. Прямо к зеленому минивену. Досчитаю до трех и рванем».